Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях к этому часу. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. В центре Багдада при взрыве автомобиля погибли по меньшей мере 4 человека. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве компании «ЮКОС». На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. Накануне премьер-министр Франции Доминик де Вильпен заявил, что перемирие должно стать отправной точкой в урегулировании израильско-ливанского конфликта.
Для разрешения конфликта необходимо прекратить ракетное обстрелы Израиля, прекратить бомбардировки Ливана, провести переговоры об освобождении захваченных солдат и, конечно, выполнить резолюцию 1559 о переходе всей территории Ливана под контроль центральной власти.
Сказал французский премьер. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил в понедельник, что перемирия в ближайшее время не будет. Война продлится до тех пор, пока Хезболлах не перестанет угрожать Израилю. Сегодня в ливанском селении Кана хоронят местных жителей, погибших в воскресенье в результате израильской бомбардировки. Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке в программе «Свобода в полдень» сразу после выпуска новостей. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 4 человека, свыше 10 ранены. Теракт совершен в шиитском квартале. Еще 4 человека погибли при взрыве в городе Эль-Мигдаде, расположенного к северу от иракской столицы.
Радио «Свобода». Новости.
Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в $1 миллиард. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. По мнению обозревателей, банкротство компании практически неотвратимо. На Украине экспертная комиссия завершила подготовку проекта «Универсала национального единства». Документ, определяющий основные принципы развития страны, передан президенту Виктору Ющенко и лидерам парламентских фракций. Ожидается, что универсал, который ляжет в основу деятельности широкой коалиции, будет подписан сегодня. В среду истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра, либо распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. Вчера министр обороны России Сергей Иванов вновь обвинил Тбилиси в нарушении международных соглашений о прекращении огня в зоне грузино-абхазского конфликта.
Международные наблюдатели ООН, которые находятся на территории грузино-абхазского конфликта, уже заявили о том, что присутствие подразделений Министерства обороны, включая и внутренние войска, поскольку в Грузии внутренние войска входят в систему Министерства обороны, является грубым нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись Грузии.
Сказал Сергей Иванов. Министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили заявил, что спецоперация в Кадоре по поиску мятежников продлится еще несколько дней и отверг обвинения в нарушении соглашения о прекращении огня. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали за, 1 против. Вот как прокомментировал резолюцию по Ирану президент США Джордж Буш.
Иранцы должны ясно понять, мировое сообщество едино в намерении получить доказательства того, что Иран прекратил разработки в области ядерного оружия и не стремится получить военные ядерные технологии.
Сказал Джордж Буш. Представитель Великобритании при ООН Джонс Перри со своей стороны заявил.
Мы подтверждаем, что в силе остаются все предложения Ирану, выдвинутые шестью странами 6 июня этого года. Выбор за Ираном. Мы призываем Иран занять конструктивную позицию, выполнить все требования МАГАТЭ и Совета Безопасности и вернуться за стол переговоров на основе наших серьезных предложений.
Говорил представитель Великобритании при ООН. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. Как сообщает местное телевидение, Кастро, которому в середине августа исполняется 80 лет, был слишком загружен во время саммита в Южной Америке. У него возникло кровотечение в брюшной полости. Кастро находится у власти на Кубе с 1959 года. В Ираке работы по восстановлению 50-километрового отрезка нефтепровода, соединяющего месторождение в Киркуке с нефтеперерабатывающим заводом в Байджи, находятся практически на нуле. Таковы выводы специальной комиссии США. На работы были выделены свыше 80 миллионов долларов. Неясно даже, сколько из них было потрачено. Предполагалось, что деньги, вырученные от продажи киркукской нефти, пойдут на неотложные нужды Ирака. Восстановительные работы должны были начаться летом 2004 года. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень» в студии Арслан Саидов сегодня в программе. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками «Хезболлах». Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта. В хранилище Эрмитажа обнаружена пропажа почти 200 экспонатов. На юге Ливана продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками «Хезболлах». Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил в понедельник, что перемирия в ближайшее время не будет. Война продлится до тех пор, пока «Хезболлах» не перестанет угрожать Израилю. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Решение о расширении наземной военной операции в Ливане было принято в ночь на вторник на заседании Кабинета безопасности. Проект плана был представлен главе правительства Эхуду Ольмерту в субботу на совещании с руководителями силовых ведомств. А в понедельник Ольмерт встретился в Тель-Авиве с мэрами северных городов Израиля, которые вот уже 3 недели подвергаются ракетным обстрелам из Южного Ливана. Война продолжается. Прекращения огня нет и в ближайшие дни не будет. Ольмерт обещал, что бои в Южном Ливане закончатся только после прекращения ракетных обстрелов и освобождения израильских солдат, похищенных боевиками. Эхуд Ольмерт в своей речи упомянул, что Израилю еще предстоит пережить немало дней войны. «Я хочу подчеркнуть, мы собираемся победить в этой борьбе. Мы не поступимся правом на мирную жизнь», — заявил глава правительства. Между тем, Израиль на 48 часов приостановил воздушные налеты на территорию Ливана, но ввел сравнительно крупные силы в южную часть страны. По сообщениям армейских источников, наземные силы переходят от точечных операций к более масштабным, координированным военным действиям. Войскам поставлена задача по уничтожению укрепленных пунктов «Хезболлах» вдоль границы, а также живой силы и военного арсенала группировки. По расчетам израильских военных экспертов, «Хезболлах» все еще имеет в своем распоряжении около 9000 реактивных снарядов залпового огня и ракет иных типов. Предполагается, что Совет Безопасности ООН потребует прекращения огня уже в субботу. Однако в Иерусалиме считают, что военные действия продлятся после этого еще как минимум несколько дней. С речью об активизации военных действий в Ливане перед депутатами Кнессета выступил министр обороны Амир Перец. Израиль не может согласиться на немедленное прекращение огня, так как в этом случае через несколько месяцев восстановится ситуация, подобная той, в которой конфликт начинался. Эти слова Переца вызвали гневное возмущение депутатов от арабских партий, после чего некоторые из них были удалены из зала заседаний за яростные пререкания с докладчиком. В этом случае Хезболлах восстановит силы, пополнит арсенал и сможет вновь угрожать Израилю, пояснил Амир Перец. Между тем, по сообщениям, вооруженным силам Сирии объявлено состояние повышенной готовности. Начался ограниченный призыв резервистов. Иерусалим обвиняет Дамаск в поставках оружия Хезболлах. Однако ранее Перец уже говорил, что Израиль не намерен развязывать войну с Сирией. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. За размещение таких сил ООН на юге Ливана высказался и генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Политики считают, что на этот раз силы должны состоять из более опытных солдат и офицеров, и контингент должен обладать более широкими полномочиями. Подробнее об обсуждении этого вопроса корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш, выступая в Майами, поддержал идею введения миротворческих сил в Ливан, но с целью фактически разоружить боевиков и ограничить действия организации Хезболлах, то есть сделать то, что не смогло сделать ливанское правительство. Мы следим за событиями на Ближнем Востоке очень внимательно. Госсекретарь Райс работает над тем, чтобы добиться надежного продолжительного перемирия. Мы вместе с нашими союзниками разрабатываем проект резолюции ООН, которая бы положила конец насилию и стала бы основой для мира на Ближнем Востоке. Буш уже несколько раз обсуждал со своими помощниками по внешнеполитическим вопросам проект резолюции, который, вероятно, вскоре будет передан на рассмотрение Совету Безопасности. Естественно, первым необходимым условием для размещения миротворческих сил должно стать согласие воюющих сторон, какими являются Хезболлах и Израиль, прекратить огонь. Вот что думает о перспективах введения миротворческих войск в Южный Ливан эксперт по международным делам Дэвид Ривкин, бывший юридический советник Белого дома. Я полагаю, что какого-то рода международные силы будут сформированы для Южного Ливана, но пока не ясно, когда это будет и каким мандатом они будут обладать. Смогут ли они, как надеется администрация президента Буша, способствовать продолжительному ливано-израильскому миру? Или будут такими же неэффективными, какими были силы ООН? Но эти международные силы могут принести пользу лишь после того, как военная мощь организации Хезболлах будет существенным образом нейтрализована израильтянами. Никакая другая армия в мире не придет в Ливан, чтобы воевать с боевиками Хезболлах и чтобы заканчивать работу, начатую Израилем. Вряд ли кто-то всерьез верит, что Хезболлах добровольно разоружится. Похожей точки зрения придерживается вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Израиль ясно дал понять, что размещение сил ООН для него неприемлемо, в отличие от сил НАТО или миротворческих сил иной формации. Израиль не верит ни в объективность, ни в эффективность ООН. При этом Израиль ссылается на присутствие в Южном Ливане наблюдателей ООН, не заметивших, как развивается и вооружается армия организации Хезболлах и как не выполняется резолюция ООН о разоружении боевиков. В свою очередь, Организация Объединенных Наций не хочет быть отодвинутой в сторону. Миротворчество – ее прерогатива. Некоторые арабские страны, такие как Саудовская Аравия, Египет и Иордания, видят серьезную угрозу в том, что Хезболлах, а на самом деле Иран, прибирает к рукам Ливан и стремится распространить свое влияние на весь мусульманский, в том числе арабский мир. Арабы видят, как Тегеран управляет шиитами в Ираке, организациями Хезболлах в Ливане и исламский джихад в Палестине и одновременно набирает ядерный потенциал. Нынешний конфликт на Ближнем Востоке не ограничивается рамками Израиль-Хезболлах. Конфликт намного шире и цена его намного выше. Это был Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, в Москве четверть первого, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, десятки ранены. В Кемеровской области на шахте Киселевская сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». На Украине экспертная комиссия завершила подготовку проекта «Универсала национального единства». Ожидается, что документ будет подписан сегодня. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию. С сегодняшнего дня в России увеличатся пенсии. На 6% будет проиндексирована страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаем, что сегодня в 2 часа дня в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». В этом выпуске кинофестиваль «В Локарно» и кинофестиваль «Венеции». Обзор российских книжных новинок. Эссе Бориса Парамонова «Лео Штраус и его ученики». Об этом в программе «Поверх барьеров», которую ведет Дмитрий Волчек, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Достаточно ли усилия прилагает международное сообщество для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке? Что еще могут предпринять Соединенные Штаты? Возможно ли добиться полного уничтожения движения «Хезболлах»? На эти вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань.
Достаточно ли усилий прилагает мировое сообщество для урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном?
Я думаю, что мировое сообщество задействовало все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Упрекнуть мировое сообщество в отсутствии активности вряд ли можно. Но другое дело, насколько мировое сообщество способно повлиять на Израиль. И вот здесь мы должны четко представлять себе, что, в общем-то, возможности мирового сообщества в данной ситуации весьма и весьма ограничены.
Перспективы в таком случае урегулирования конфликта каковы?
Вся история Израиля – это история войн с арабским миром. Больших войн и малых. Помимо классических войн, как война, допустим, судного дня или шестидневная война, были мини-войны, такие, допустим, как операция «Мир для Галилеи» в 1982 года в Ливане. Это, по сути, не была война, но, скажем так, это напоминало такую широкомасштабную силовую операцию. Так вот, в общем-то, история показывает, что Израиль останавливается только тогда, когда те или иные цели достигнуты. То, что происходит, это, с точки зрения Израиля, напоминает такую полостную операцию. И вот сейчас уже эта операция подошла где-то к середине. Вот можно ли остановить полостную операцию в данный момент? Другое дело, что можно спорить о том, хорошо это или плохо. Но, скажем так, то, что уже сделано, то сделано. И я думаю, что Израиль остановится только тогда, когда он решит поставленные перед собой задачи. Потому что в противном случае случится самое худшее. Огромные жертвы, которые несет сейчас ливанское население. И каков результат? Хизбалла, недобитая, через какое-то время восстановит свою инфраструктуру, и окажется, что и жертвы были принесены, и результат нулевой.
Гипотетически, Хизбалла будет уничтожена сразу же, что произойдет? Какая-то, может быть, гуманитарная помощь со стороны Израиля беженцам ливанским или еще что-то?
Я думаю, что какие-то смягчающие шаги, конечно, Израиль будет предпринимать, потому что Израиль понимает, сколь непопулярна акция, которую он совершает, и каждый день растет число противников политики Эхуда Ольмерта, нынешнего премьера, и вообще антиизраильски настроенных граждан во всем мире. Тем не менее, конечно же, Израиль всегда отличался достаточной жесткостью и последовательностью. И если не будут выполнены те требования, о которых говорит Израиль, в частности, если условия мира будут обставлены таким образом, что Хизбалла получит возможность беспрепятственно атаковать Израиль, подойдя к его границам на необходимую для этого дистанцию, то, конечно, Израиль этого не примет. Вопрос о том, когда это закончится, в общем-то, зависит от ответа на другой вопрос. Как успешно будут действовать израильские военные, и как быстро они решат, что, в общем-то, проблема решена.
Возможно, что конфликт перейдет также на Сирию.
Израиль решает задачи обеспечения безопасности в приграничных районах. Речь не идет о Сирии. Даже израильские военные, как начинают операцию, говорили о том, что мы не хотим идти больше, чем на 70 километров вглубь ливанской территории. То есть нужно создать некую зону безопасности для того, чтобы в Хайфу, в Тель-Авив, в другие города не летели ракеты Хизбаллы. А Сирия, конечно, Сирия поддерживает Хизбаллу, как Иран, это знают все. Но, тем не менее, все-таки, что касается Сирии, то она здесь оказывается несколько сбоку припеку. Главным образом, основные претензии Израиля сейчас к Хизбалле и к ливанскому руководству, которое, в общем-то, после того, как Израиль вывел свои войска из Южного Ливана в 2000 году, вот за эти годы закрывало глаза на то, что там происходило. Эта территория фактически контролировалась Хизбаллой. И вот сейчас мы имеем то, что имеем.
Кондолиза Райс уже посетила Израиль. По вашему мнению, роль США в данном конфликте какова?
Пожалуй, единственная страна, которая может оказать какое-то воздействие на Израиль, это ближайший союзник Соединенные Штаты Америки. Но, тем не менее, нельзя считать, что если, допустим, в Вашингтоне жестко поставят вопрос, то это остановит Израиль. Потому что, когда речь идет о безопасности Израиля, как показывает израильская история, Израиль не останавливается ни перед чем. Да, позиция Вашингтона может каким-то образом притормозить действия израильтян, но притормозить так, как, скажем, в машине, которая идет на полном ходу, ее может притормозить включенный ручной тормоз, а не реальные тормоза, на которые жмут для того, чтобы резко остановиться.
Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Страканем. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила в верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили и российские миротворцы. Министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили заявил на пресс-конференции в Тбилиси, что спецоперация в Кадоре по поиску мятежников продлится еще несколько дней, и отверг обвинения в нарушении соглашений о прекращении огня. После событий в Кадорском ущелье грузинские власти заговорили об ужесточении законодательства. Оппозиция усматривает в этом угрозу демократии в стране. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между властями и грузинской оппозицией. Как известно, один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Ираклий Батиашвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батиашвили с лидером кодорских повстанцев Эмзаром Квитсиани. В ходе этого разговора Ираклий Батиашвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Председатель парламентского комитета по юридическим делам Леван Бежашвили при этом ссылается на законодательный опыт Израиля, Испании и патриотический акт, принятый в США. «Мы хотим усовершенствовать законодательство, которое карает за преступления против государственности. Положения о заговоре с целью свержения закона избранной власти требуют более детальной проработки и конкретизации. Преступлением отныне будет считаться и интеллектуальная, логистическая помощь в совершении государственной измены и антиправительственного мятежа». Одна из лидеров оппозиции, Тинатин Хидашели, считает принятие подобного закона опасной затеей для Грузии. «В такой стране, как Грузия, принятие этого закона может стать инструментом в борьбе против инакомыслия. Примечательно, что нынешние власти Грузии осуществляют то, что замыслил, но не смог воплотить в жизнь даже Эдуард Шеварднадзе». Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая. Он лично руководит распределением помощи и строительством инфраструктуры для альтернативного абхазского правительства. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода». Тбилиси.
Сегодняшние российские газеты пишут о пропаже из хранилищ государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге ювелирных украшений, стоимость которых превышает 130 миллионов рублей. Недостачу выявила внутренняя проверка. В заявлении дирекции Эрмитажа по этому поводу говорится, что к исчезновению экспонатов, скорее всего, причастны сотрудники музея. Возбуждено уголовное дело. С обзором прессы на эту тему моя коллега Валерия Шабаева.
Проверка ведется в Эрмитаже непрерывно на основании графика, утвержденного Министерством культуры, поясняет издание газеты. Ее результаты регулярно представляются на утверждение Федеральное агентство по культуре и кинематографии. Речь идет о памятниках русского ювелирного искусства, главным образом эмалях, говорится в сообщении пресс-службы музея, опубликованном на официальном сайте. О пропаже информированы все вышестоящие органы. Начато расследование. В деле, по мнению пресс-службы музея, много странностей, но, к сожалению, нет сомнения в том, что в преступлении замешаны сотрудники музея. Это свидетельствует о серьезных моральных проблемах в коллективе, о пренебрежении к обязанностям, безответственности, о глубоком несовершенстве системы хранения, построенной на презумпции невиновности музейщиков. К сожалению, подчеркивает пресс-служба Эрмитажа, явление оборотней существует в нашей среде. Хранитель большей части пропавшего скоропостижно скончалась на рабочем месте в самом начале проверки, отмечает газета. Когда проверка была продолжена, другие хранители, принявшие коллекцию, обнаружили отсутствие экспонатов. Впрочем, как сказали работники Эрмитажа «Известиям», смерть их сотрудницы никак не связана с ревизией. В музее работают люди, которым уже далеко за 80 лет, и только за последний месяц скончались трое. Дирекция музея неоднократно высказывала идею об омоложении коллектива, однако зарплата музейных работников, не превышающая 9 тысяч рублей, явно не привлекает молодых специалистов. В Санкт-Петербурге вчера зародился грандиозный музейный скандал, который в ближайшее время может получить шумное развитие, полагает «Время новостей». В первую очередь пришедшее ударит по репутации как самого Эрмитажа, так и вообще всего российского музейного сообщества. Разговоры о довольно условной сохранности культурного наследия в музеях ведутся давно и постоянно, но столь массовых и вопиющих прецедентов не было уже много лет. Это же ЧП, скорее всего, станет поводом для массовой ревизии экспозиции из запасников многих музеев, которая может принести новые сюрпризы. Что касается самого Эрмитажа, уже вчера глава Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Борис Боярсков распорядился о проведении в музее проверки состояния учета и сохранности коллекций. Основная версия по пропаже ювелирных изделий возникла сразу, как только стало известно, что около месяца назад студенты одного из петербургских институтов помогали наводить порядок в двух запасниках русского отдела музея. Следствие не исключает, что кто-то из практикантов может быть причастен к краже этой коллекции. Однако, по мнению оперативников, без помощи сотрудников музея тут не обошлось. Скорее всего, похищение данных экспонатов было осуществлено по заказу кого-то из владельцев частных коллекций, не обязательно российских, отметили представители Главного управления внутренних дел. Сейчас введен план перехвата, оповещены все милицейские подразделения, а также таможня. Все пассажирские грузы и машины будут досмотрены особенно тщательно. Вчера же прокуратура Центрального района Петербурга возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище в особо крупном размере». Правда, «Время новостей» недоумевает, почему ЧП квалифицировано именно так. Дело в том, что в Уголовном кодексе имеется специальная музейная статья «Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность». Издание напоминает, что за последние несколько лет в Эрмитаже уже дважды обнаруживали пропажи. Так, 22 марта 2001 года из зала импрессионистов была похищена картина французского художника Жерома «Бассейн в гареме». Преступники вырезали ее из подрамника. А 6 июля 2005 года из временной экспозиции «Русский кабинет» зала русского искусства была украдена ваза конца 19-го, начала 20 века. По приблизительным оценкам экспертов, ее стоимость оценивается более чем в 1500 долларов. Оба предмета не найдены до сих пор. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время гостей». В гостях у Анны Качкаевой Татьяна Крутковец, социолог, директор по исследованиям Института социального анализа, и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Эфир сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
На юге Ливана продолжаются ожесточенные бои между израильскими войсками и боевиками Хезболлах. Правительство Израиля приняло решение расширить наземную операцию в Ливане. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем прекращении огня и размещении в регионе международных миротворческих сил. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, десятки ранены. Еще 4 человека погибли при взрыве в городе Эль-Мигдадия, расположенного к северу от иракской столицы. В Кемеровской области на шахте Киселевской сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. Горняки госпитализированы в тяжелом состоянии. Московский арбитражный суд сегодня рассматривает дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в миллиард долларов. На Украине экспертная комиссия завершила подготовку проекта «Универсала национального единства». Документ, определяющий основные принципы развития страны, передан президенту Виктору Ющенко и лидерам парламентских фракций. Возможно, сегодня «Универсал», который ляжет в основу деятельности широкой коалиции, будет подписан. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по регулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила в верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Президент Кубы Фидель Кастро временно передал все свои полномочия младшему брату Раулю после того, как перенес операцию на кишечнике. С сегодняшнего дня в России увеличится пенсия.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На Урале этим летом состоятся несколько экспедиций к известным даже за пределами региона местам природных аномалий и археологических загадок. Одна из экспедиций Свердловской исследовательской группы «Сталкер» собирается изучить уральские дольмены, древние каменные сооружения в окрестностях Екатеринбурга, назначение которых все еще тайна. Энтузиасты из группы «Екатеринбург-Космопоиск» уехали в соседнюю Пермскую область исследовать так называемый «Эмский треугольник» – аномальную зону у деревни Малепка. С руководителем этой группы перед поездкой встретился екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Екатеринбуржец Алексей Абатуров работает программистом. Ему 26 лет, 18 из которых он уверен в существовании инопланетного разума, а также в том, что представители иных цивилизаций постоянно присутствуют на Земле.
Мне лет 8 было тогда, не больше. Поздно ночью разбудил меня шум, выбежали на улицу, и летел объект такой ярче звезды, чуть крупнее. Сначала летел медленно, двигаясь, потом он резко остановился, повисел какое-то время, выпустил 5 лучей в сторону и улетел.
В положенное время Алексей прочитал «Пикник на обочине» братьев Стругацких, увлекся фантастикой всерьез. Сначала ездил в так называемые аномальные зоны один, потом узнал о существовании клуба «Сталкер» и вступил в него. 3 года назад клуб был переименован в группу «Екатеринбург-Космопоиск» и стал региональным представительством Международного научно-исследовательского объединения «Космопоиск». Теперь Алексей Абатуров тратит на свое увлечение почти всю зарплату и мечтает, чтобы у группы появились спонсоры. Ведь подтверждение своим гипотезам он, как утверждает, находит в каждой экспедиции.
В Пермской аномальной зоне. У меня ночью что-то я проснулся, пошел прогуляться, а я видел объект, который пролетел надо мной. Сразу видно было, что это не самолет, не какой-то спутник, и меня охватил тогда дикий страх. И я как бы даже долго стоял, терпел, но не смог удержаться, все-таки убежал.
На своем сайте в интернете группа «Екатеринбург-Космопоиск» перечисляет цели и задачи организации. Среди прочего, это изучение законов мироздания, в том числе тех, которые игнорирует официальная наука, выявление механизмов и закономерности реализации аномальных явлений и установление контакта с внеземными цивилизациями. Слова «мироздание», «земля», «аномальные явления» и «внеземные цивилизации» написаны с большой буквы. Словосочетание «официальная наука» и «серьезные ученые» в кавычках.
У нас в Москве есть очень много людей, которые там сотрудничают, а у нас здесь еще, видать, не разработано это дело. Но если какие-то вопросы появляются, мы обращаемся, стараемся уже в научные институты с вопросами, и пока что нам помогают.
Из экспедиции энтузиасты привозят фотографии. На одной из них над поляной четко видна висящая в воздухе полупрозрачная сфера. Автор снимка утверждает, что в момент съемки никакого шара над поляной не было, и проявился он только на фотографии. Скептическое предположение о том, что это может быть блик солнца на запыленном фотообъективе, яростно отвергается. Члены группы снова собирают рюкзаки и отправляются в очередную экспедицию. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу» в полдень, и далее новости науки. У микрофона Александр Костинский.
Лауреат Нобелевской премии по химии за 1995 год голландский профессор Пол Крутсен предложил метод борьбы с глобальным потеплением. Исследователь обратил внимание на выбросы частиц серы в форме сульфатов. Эти частицы уменьшают температуру, отражая солнечные лучи в космическое пространство. Профессор Крутсен предлагает распылять серу в стратосфере с воздушных шаров при помощи артиллерийских орудий. Расчеты показывают, что такой метод при относительно небольших затратах способен увеличить отражательную способность верхних слоев атмосферы, необходимую для предотвращения глобального потепления. Исследователи из медицинской школы Стэнфордского университета в США и Шведского университета сельскохозяйственных наук выявили в иммунной системе мышей специализированную подсистему для борьбы с ядами змей и насекомых. С ядом борются мастоциты – клетки иммунной системы, связанные с развитием аллергических реакций. Ученые обнаружили, что фермент, выбрасываемый мастоцитами, разрушает яд. Оказалось, что мыши с нормальным количеством мастоцитов в 10 раз более устойчивы к яду гадюки, гремучих змей, мокасиновой змеи и медоносной пчелы, чем мыши без мастоцитов. В настоящее время исследовательская группа изучает аналогичную систему человека. Международная группа исследователей на основе спутниковых данных составила карту коралловых рифов. Проект под названием Millennium Coral Reef Mapping Project финансировала НАСА. Для создания карты ученые использовали более 1700 фотографий со спутника Landsat-7. Спутниковые данные позволили определить местонахождение рифов, которые ранее были неизвестны. Одним из результатов исследования стал вывод о неэффективности существующих в настоящее время мер по защите коралловых рифов. Доктор Йозеф Пеннингер из Австрийского института молекулярной биотехнологии и доктор Мин Жао из Абердинского университета в Великобритании исследовали заживление ран под действием электрического тока. Этот эффект был впервые описан более 150 лет назад. Исследователи впервые детально изучили феномен на клеточном и молекулярном уровне. В настоящее время ученые разрабатывают устройства для управления процессом заживления ран при помощи электрического тока.
С новостями науки вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор региональной печати. С публикациями костромских газет вас познакомит корреспондент «Радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Повторные выборы депутатов Костромской городской думы назначены на 8 октября. Такое решение приняли члены избирательной комиссии Костромы. Об этом сообщает читателям муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Второй раз выбирать своих представителей в местном парламенте придется жителям 7 округов, где выборы, прошедшие в декабре прошлого года, были признаны несостоявшимися. Кандидату против всех избирателей тогда отдали больше голосов, чем всем остальным претендентам на пост депутата. Теперь, по словам председателя горосбиркома Олега Голубева, такого уже не будет. В бюллетенях по новому закону графы «против всех» нет. Более 5000 детей остаются без присмотра и средств к существованию. Такие данные областного департамента соцзащиты населения приводит в своей статье областная газета «Северная правда». Как вести работу с детской безнадзорностью при минимальном финансировании? Вопрос, который стоит на повестке дня департамента соцзащиты. Всего в области создано 27 социально-реабилитационных центров, пишет издание. С нынешнего года все они переведены на региональное финансирование. Но если не будет помощи из федерального бюджета, при росте семей лишенных родительских прав содержать в центрах бродяжек и беспризорников будет все сложнее. Подавляющее большинство сельхозугодий Костромской области посчитаны и переписаны. Как говорят в Кострома-Стате, Костромской регион закончил перепись срок. А вот некоторые его районы даже превзошли ожидания организаторов переписи. Речь об этом идет в Костромской народной газете. Вот что пишет издание. В передвигах по темпам работы Межевской, Нейский, Островский, Паназаревский, Пыщукский, Судиславский, Сусанинский, Шаринский районы. Благодаря им наша область в целом опережала график переписи на 6%. Всего за 26 дней, что длилась всероссийская сельхозперепись, ее костромские сотрудники обошли более 150 тысяч хозяйств. Конец цитаты. Внимание, фальшивка. Это предупреждение сотрудников Костромского отдела по борьбе с экономическими преступлениями звучит все чаще. За последние месяцы количество фальшивых купюр, обнаруженных в Костромской области, увеличилось почти в два раза. Ежедневно АБЭПовцы изымают из оборота по несколько поддельных купюр в рубрике «Криминал», пишет газета «Хронометр». В основном это тысячные и пятисотенные банкноты. По версии сотрудников АБЭП, подделки идут к нам с Кавказа. Но остановить поток пока не представляется возможным. Привычные всем бытовые способы проверки уже устарели. АБЭПовцы рекомендуют организациям и банкам пользоваться лампами ультрафиолетового свечения. Они безошибочно отличают фальшивые деньги от настоящих. Но, увы, такая техника многим не по карману, сообщает издание. Юные альпинисты из Ковалевского детского дома, что под городом Нерехта Костромской области, отправились покорять новые вершины. В этот раз им предстоит взойти на пик Ленина в Киргизии. Его высота более 7 тысяч метров. Это пятая экспедиция воспитанников детского дома, рассказывает московский комсомолец в Костроме. У ребят за плечами уже 3 похода на высочайшую точку Европы Эльбрус, а также покорена самая высокая точка российской азиатской территории – Алтайская Белуха. Самым юным альпинистам всего по 10 лет. Руководитель группы, настоятель храма Преображения Господня протоиерей Андрей Воронин – опытный альпинист. И поэтому воспитывать детдомовцев священник взялся через занятия спортом. Подстраховывать детей в походе ему помогают взрослые профессиональные альпинисты.
Об этом пишут костромские газеты. Обзор публикации подготовила корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Москвичи засыпали Центр защиты прав животных ВИТА жалобами на местные власти, которые продолжают замуровывать кошек в подвалах жилых домов. Напомним, что зимой этого года мы уже рассказывали о подобных действиях руководителей московских ДЭЗов. Однако, несмотря на протесты горожан, московские власти не предприняли никаких шагов для решения этой проблемы. О возможных путях разрешения конфликта моя коллега Марина Катес беседует с президентом Центра ВИТА Ириной Новожиловой.
Если есть конфликт интересов между ДЭЗами, жильцами, которые не хотят иметь кошек в подвалах своих домов, и теми, кто хотел бы сохранить эту популяцию кошек, ну почему это нельзя урегулировать цивилизованным путем, стерилизовать тех кошек, которые имеются, и оставить действительно всех в покое?
Коммунальные службы не знакомы с постановлением Лужкова о регулировании численности животных в городах. Они просто о нем не слышали. Они не понимают, что самостоятельно им никто не дал права решать судьбу животных, которые отныне объявлены собственностью города.
Ирина, но я не очень понимаю эту ситуацию, когда существует мэр города и существуют подотчетные ему низовые организации в городской структуре, которые ни слухом, ни духом не знают о том, какие постановления выпускает мэр по поводу организации жизни в городе.
Более того, незнакомые правоохранительные органы и с большим удивлением каждый раз слышат, что есть такое постановление, что, оказывается, уже давно нельзя убивать собак и кошек в Москве. Коммунальные службы считают, они вольны решить судьбу кошек очень быстро или вызвать каких-то нелегалов и просто отравить.
Что значит просто отравить? Что, в Москве разрешено разбрасывать яды на территории, где находятся дети, домашние животные? Это что, нормальная практика?
Это практика реальная. Конечно, механизмы предусмотрены совершенно другие.
Но существует административная ответственность, например, за то, что руководство ДЭЗа рассыпало яд вокруг определенного дома или в подвале определенного дома. Ведь потравиться-то могут не только те, против кого эти ядохимикаты направлены, то есть крысы, а и домашние животные.
Да, но очень тяжело все-таки добиться того, чтобы люди были наказаны. Несерьезный подход у правоохранительных органов к вопросам, связанным с жестокостью по отношению к животным. Я наблюдаю это каждый раз, когда подаю заявление. Им это кажется смешным.
Но, видимо, они не совсем понимают последствия этого действия, потому что кроме кошки может отравиться и ребенок маленький, который вышел погулять и что-то подобрал с земли и сунул в рот. И тогда уже будет не смешно. И если эта кошка погибла, и ее труп разлагается в подвале, там образуется такое скопище инфекций, что может возникнуть просто вспышка в этом доме, и это тоже уже будет не смешно.
А мы используем различные аргументы. Для кого-то ближе сострадание к животным. Чиновникам мы, конечно, объясняем все с позиции биологических, но почему-то пока результата нет.
Ну и какой цивилизованный выход вы видите из этой ситуации?
Новые жилищные нормы утверждать уже с учетом животных. Или департаменту жилищно-коммунального хозяйства издавать какое-то отдельное постановление о подвальных помещениях.
Которое предусматривало бы наличие в этих помещениях кошек в ограниченном количестве.
Да, конечно. Они есть, были и будут. Никуда от них не деться. Если убирают одних, на их место тут же приходят другие. Это просто надо осознать, что такая проблема есть, и проблема серьезная. Ну и, конечно, не доводить до инфарктов людей, которые сострадают животным, потому что я сейчас вот имею возможность наблюдать, как люди мучительно переживают эту проблему.
С президентом Центра ВИТА Ириной Новожиловой беседовала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе возможность урегулирования израильско-ливанского конфликта. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 14 человек, десятки получили ранения. В Кемеровской области на шахте «Киселевская» сегодня утром при взрыве метана пострадали 5 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
В России с 1 августа страховая часть трудовой пенсии повышается на 6,2%. Это та ее часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взноса в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока не меняется. В целом, ежемесячная трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей или примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии приведет к ее увеличению в целом почти на 120 рублей. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличивается до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Ставка пошлины пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Президент нефтяной компании «ЮКОС» Стивен Тидис с сегодняшнего дня уходит в отставку. Ранее в своем письме совету директоров он заявил, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югандснефтегаз». Стивен Тиди также отметил, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций «Роснефти», государственной компании, ставшей в итоге владельцем «Югандснефтегаза». Российская автомобилестроительная группа «ГАЗ» объявила о покупке британской компании LDV, выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Сумма сделки не раскрывается. По планам «ГАЗ» намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейства «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Курс доллара на сегодня 26 рублей 82 копейки, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 21 копейку. По сравнению с понедельником он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. И в завершении часа о новостях спорта рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наталья, добрый день, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о волейболе, о выступлении мужской сборной России в мировой лиге после 4-летнего перерыва. Но сначала выпуск спортивных новостей. В Будапеште на чемпионате Европы по водным видам спорта в понедельник было разыграно первые 4 комплекта наград в плавании. В эстафете 4 по 100 метров вольным стилем женская сборная Германии установила новый мировой рекорд, показав время 3 минуты 35,22 секунды. Серебро досталось команде Голландии, а бронзовые награды сборной Франции. В такой же дисциплине у мужчин победу праздновали итальянские пловцы. Россияне финишировали вторыми, французы – третьими. Россиянин Юрий Прилуков завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем. Он опередил итальянца Массимилиано Рассалино и француза Николя Растуше. В заплыве на 400 метров комплексным плаванием у женщин лучше стала итальянка Алессия Филиппи. Серебряную медаль завоевала Николь Хетцер. На третью ступень пьедестала почета поднялась полька Катаржина Барановска. Вчера одним матчем завершился 13-й тур в российской футбольной премьер-лиги. Несмотря на поражение от футбольного клуба «Ростов» на его поле 1-2, «Спартак» из Нальчика сохранил лидерство. У него осталось 27 очков. На 2 очка отстают ЦСКА и московский «Спартак». В Литве стартовал баскетбольный розыгрыш Суперкубка Федерации. Россияне, проводившие первый матч под руководством нового главного тренера Дэвида Блатта, одержали победу над соперниками из Сенегала 66-44. В Загребе, где продолжается чемпионат мира по стрельбе, в понедельник российские спортсмены одержали 3 победы в олимпийском виде дабл-трап. 2 золотые медали выиграл в юниорских соревнованиях Михаил Лейба. Он стал лучшим в личном зачете, опередив итальянца Симона Камерини и Ахмада Дахи из Объединенных Арабских Эмиратов. И в составе команды, где за россиянами на пьедестале почета расположились сборные Италии и США. Виталий Факеев выиграл в той же дисциплине среди мужчин, причем в финал он вышел лишь с 6-м результатом, но смог добиться победы, поразив 50 мишеней из 50. Второй результат здесь показал китаец Хо Биньюань, третий венгр Ролан Гиребич. В Краснотурьинске подходит к концу международный женский шахматный турнир Кубок Северного Урала. В эти минуты играются партии заключительного 9-го тура, и уже стала известна победительница соревнований. Украинка Екатерина Лагно на 4-й минуте завершила в ничью партию с экс-чемпионкой мира болгаркой Антуанеттой Стефановой и набрала 7 очков. Ее ближайшая преследовательница Джучень из Катара перед заключительным туром отставала на очко, так что независимо от исхода ее поединка с Майей Чебурданидзе из Грузии, догнать Лагно она уже не сможет. Марат Сафин, обыгравший своего соотечественника Игоря Куницына в 2 сетах, вышел во второй круг теннисных соревнований, которые начались в Вашингтоне. Николай Давыденко также в 2 партиях нанес поражение бельгийцу Кристоферу Расчусу и продолжает участие на турнире в Сопоте. А вот теннисистки России выступили неудачно в Сан-Диего. Завершили выступление Марии Кириленко, Динара Сафина и Елена Лиховцева. Вышла во второй круг по итогам поединков понедельника лишь Василиса Бардина. Мужская сборная России по волейболу успешно стартовала в розыгрыше мировой лиги. В 6 встречах она одержала 5 побед и после первого круга лидирует в группе С. Несмотря на то, что результат выступления в групповом турнире для россиян значения не имеет, они, как хозяева финала, заранее обеспечили себе место в турнире 6 сильнейших, команда под руководством нового главного тренера Зорана Гавича подошла к этим играм со всей серьезностью. Вот что нашему корреспонденту Елене Приходько рассказал один из лидеров команды Сергей Тетюхин.
Когда мы с вами общались перед началом группового этапа мировой лиги, вы сказали, что команда основное внимание уделяла функциональной подготовке прежде всего, и состав был неопределен, так как Зоран Гаевич просматривал всех игроков и основы еще не выделил. Начался групповой этап, где российская команда после первого круга, как мы знаем, проведя 6 встреч, лидирует, при этом уступили только в стартовом поединке. Ожидали ли вообще такого результата по итогам первого круга, и что за это время, на ваш взгляд, приобрела команда?
В принципе, результат, на мой взгляд, не удивительный, как по большому счету мы рассчитывали на такой результат, но почему именно на старте проиграны были матчи команде Франции, потому что я думаю, что, во-первых, первая игра, я имею в виду первая игра мировой лиги у себя дома, я думаю, там ребята немножко подергались. Потом я считаю, что все-таки спарринг-партнера у нас не было, и на протяжении сколько мы там подготавливались, полтора месяца, это первый матч с какой-то командой, поэтому где-то, я думаю, нервозность была. То есть сейчас, на мой взгляд, команда приобрела игровой опыт за эти 6 игр, которые были проведены в первом круге. Я думаю, что игровая практика все-таки она дает какой-то плюс, и поэтому получаются вот эти все игровые моменты у команды, взаимосвязи работают намного лучше. Я считаю, что тут ничего такого нету, то, что мы сейчас лидируем в группе. Поэтому мы показали в Италии, что действительно у нас получается и взаимодействие командное, и командный дух какой-то появился.
Но со стартовым составом, я так поняла, что, по всей видимости, ясности пока все равно нет.
Пока нет. На каждый матч выходят абсолютно все разные люди. Опять же таки, цель тренера – опробовать всех игроков, всем дать шанс проявить себя. И я думаю, что по большому счету, может быть, состав, он как именно 6 человек, которые будут всю нагрузку нести, я думаю, такого не будет. Есть большой подбор игроков, которые действительно более-менее одного и того уровни, которые могут действительно все вместе выполнять задачи, не только 6 человек.
Что касается последних игр с итальянцами, наверное, мало кто ожидал, что сборной России удастся настолько уверенно переиграть чемпионов Европы, которым, к тому же, нужны были эти победы как воздух. За счет чего, прежде всего, удалось этого добиться, или, может быть, все-таки было не настолько легко, как казалось?
Честно, мы не ожидали, что будет именно такой результат. Вот на самом деле, что так все легко и просто будет. Ну, это внешняя все-таки сторона, знаете, всем людям видно, что было. Ну, мне так кажется, я разговаривал с людьми, которые со стороны смотрели и говорили, что действительно легко обыграли в одну калитку. На самом деле не так. Итальянцы тоже пытались, как бы, но не знаю, в чем проблема у итальянских сборов, но проблема у них все-таки, наверное, есть. Не знаю, не мне судить пока рано. Но я считаю, опять же таки, это все плоды работы, которые были проведены за 3 месяц. Причем работа была действительно серьезная, и вот, пожалуйста, результат, как бы, и ребята, на мой взгляд, сделали, и хотелось, как бы, за прошлый год отдать долг итальянцам, я думаю, в этом дело тоже.
А как вы считаете, у итальянцев все-таки остался шанс пробиться в финал мировой лиги, или стоит рассчитывать только на вайлдкард?
Так, если посчитать реально, что, ну, я думаю, реально попасть им будет очень тяжело. Потому что, во-первых, им надо сейчас все выигрывать. Это будет сделать очень тяжело. 2 матча во Франции непросто будет выиграть. И, ну, с Китаем, я думаю, что более-менее разберутся. Еще 2 матча у них в сборной России здесь у нас в Москве будет тоже непросто. И тем более давать шанс итальянцам попадать в финал, я думаю, сборной России не будет такой.
Это было мнение ведущего игрока сборной России, многократного чемпиона страны в составе «Локомотива» Белогорья Сергея Тетюхина, с которым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Приходько. И в заключение несколько слов о спортивной программе на сегодня. На чемпионате Европы по водным видам спорта пловцы разыграют 5 комплектов наград. Женщины на дистанциях 50 метров баттерфляем и 200 метров на спине. Мужчины также на 50 метров баттерфляем, 100 метров на спине и 100 метров брассом. Кроме того, в борьбу вступят прыгуны в воду. Женщины разыграют медали на метровом трамплине. Продолжится чемпионат мира по стрельбе в Загребе, теннисные турниры в Европе и США и мужской шахматный супертурнир в Дортмунде. И, наконец, нас сегодня ждут несколько футбольных матчей. Ответная встреча 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов между командой Б-36 Фарерских островов и турецком Фенербахче и полуфинал Кубка немецкой лиги. Вот, Арслан, это все, что я хотела рассказать.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Напоминаю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». Сегодня в ней принимает участие лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.